Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамир. У нас в гостях член Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Астраханской области, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, член Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Геннадий Горбунов. Вопросы ему задают обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич и главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Вначале, по традиции, биография гостя нашей передачи. Геннадий Горбунов родился 1 января 1946 года в селе Рассвет Наримановского района Астраханской области. В 1980 году окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства по специальности инженер-механик. В 1984-м Саратовскую высшую партийную школу. Работал учителем в школе, главным механиком, главным инженером, председателем колхоза «Рассвет». В 1979-80 годах председатель исполкома Наримановского районного совета народных депутатов. А в 1980-1986 первый секретарь Наримановского, затем Приволжского райкома КПСС. В 1986-91 годах Геннадий Горбунов, заведующий отделом, второй секретарь, первый секретарь Астраханского обкома КПСС. В 1991-93 годах заместитель генерального директора Астраханской дирекции МОС Бизнесбанка. В 1993-94 советник главы администрации Астраханской области по экономическим вопросам. 1994-99 годы руководитель государственной налоговой инспекции по Астраханской области. 1999-2000 годы руководитель управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Астраханской области. С июня 2000 года по декабрь 2001 года руководитель управления Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Москве. 25 декабря 2001 года Геннадий Горбунов избран представителем в Совете Федерации от Государственной Думы Астраханской области. Его полномочия были вновь подтверждены 15 ноября 2006 года. Срок окончания полномочий – октябрь 2011 года. Геннадий Александрович Горбунов награжден двумя орденами «Знак почета», орденом «Дружбы», орденом «За заслуги перед Отечеством» 4 степени, медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга» и «В память тысячелетия Казани». Имеет троих сыновей и дочь. Увлечение – охота и рыбалка. Геннадий Александрович, дополнение, изменения к вашей биографии.
Ну, вы все очень подробно сказали, поэтому мне добавить что-либо нечего. Я благодарю вас за презентацию моей персоны. Я бы хотел поприветствовать радиослушателей, тем более наша встреча проходит накануне и Нового года, и накануне Рождества, и поэтому я хотел бы в начале передачи, искренне идущей из глубины души, своей поздравления, пожелания мира, добра, счастья, чтобы будущий год принес больше успехов нашим гражданам России, и в целом Россия продолжала тот путь, который она выбрала сегодня, для того, чтобы восстановить былую славу державы российской по всем ее направлениям. Об этом сейчас говорит президент и его команда, и накануне выборов президентских. Я думаю, что это очень важное событие в жизни наших россиян.
Спасибо, наши пожелания взаимны. Всего наилучшего также и вам.
Спасибо.
Анекдот. Рыба пила, рыба молот. Что же они там строят? Если же говорить серьезно, то тема рыбы – это, наверное, одна из самых важнейших тем, и вы как раз занимаетесь этой проблемой в том числе. Наконец-то обеими палатами утверждены изменения к законопроекту А название его достаточно длинное. Он называется «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Это в первом чтении пока, да?
Нет, закон уже принят поправки Верхней Палаты и подписан президентом.
Закон подписан президентом и вступает в действие с 1
да, с 1 января
2008 года.
Совершенно верно.
Этот закон будет способствовать чему?
Закон, прежде всего, вообще формирует дальнейшую нормативно-правовую базу работы этой отрасли. До определенного времени, до позапрошлого года, у нас вообще никакого закона не было, который бы регулировал все нормативно-правовые отношения в области рыболовства. Мы приняли закон, а затем, как существует хорошая и нормальная практика законотворчества, мы внесли, с учетом уже вот пройденного периода работы этого закона, изменений, которые, в общем-то, в основном направлены на более четкое разъяснение позиций, терминологии, и в том числе, самое главное, я считаю, что мы пытаемся, чтобы люди были заинтересованы с экономической точки зрения привозить рыбу на берег, для того, чтобы она поставлялась, естественно, нашим гражданам в России, для того, чтобы она перерабатывалась здесь, в России, и чтобы создавались рабочие дополнительные места, чтобы получили дополнительный импульс развития поселки и города небольшие, которые рыбной отрасли являются градообразующей.
До принятия этого закона желания у рыбаков добывать рыбу в российских территориальных водах не было.
Ну, я скажу, что не добывать, а поставлять было затруднительно. И мы признаем, что существующие бюрократические вот такой, ну, ограничения какие-то, да, будем откровенно говорить. Мы хотели бы, чтобы вообще-то то, что сегодня у нас проповедуется принцип одного окна, и в том числе кое-какие вопросы, и этот законопроект тоже решает, принцип таков, и в дальнейшем будет еще, мы такое поручение имеем палаты, дополнительно еще внести изменения уже в принятые законы работы, создана рабочая группа, и мы на той неделе будем это обсуждать. Самое главное, чтобы человек, который занимается добычей рыбы на всех уровнях, во всех территориальных, прибрежных, внутренних водоем, не испытывал никаких сложностей и трудностей, прежде всего, с добычей, доступа и реализации, и экономической мотивации, естественно, она присутствовала. Это главное, которое мы исходим, принимая законы. Принцип, не все, конечно, получается, но мы стараемся, чтобы законы были прямого действия, чтобы в этих законах было меньше отсылочных норм, чтобы законы не давали возможности чиновникам разного рода и ранга трактовать то или иное положение на свое усмотрение. Должно быть все четко прописано. И мы к этому стараемся идти. Это главная задача Верхней Палаты нашей.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров, у нас в гостях член Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Астраханской области, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, член Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Геннадий Горбунов. Вопросы ему задают обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич и главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Скоро продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров, у нас в гостях Геннадий Горбунов. И все-таки еще немного о рыбе, тема все-таки очень важная. Рыбаки все-таки выступали против этих поправок. Вот почему, объясните? И почему вы их убедили, в конце концов, да, что такие поправки нужны?
Ну, рыбаки, скорее всего, не были с некоторыми моментами, которые не совсем прописаны. Но прежде всего, это то, что отдать больше рычаги управления регулированием субъектам. Мы кое-что сделали, и прибрежное рыболовство практически будет определяться, регулироваться субъектами в этом законе. Конечно, еще больше полномочий просят территории и сами рыбаки. Я думаю, что в перспективе мы в этом направлении будем двигаться. На заседании правительства был об этом разговор, чтобы мы к территориям относились более бережно, в том числе перераспределение финансовых средств и так далее. И поэтому мы еще, я не случайно, Карен сказал, что мы сейчас уже, выполняя поручение Верхней Палаты, готовим поправки, уже вот в принятый закон, потому что было поручение президента в определенные сроки принять поправки, мы это сделали. Закон однозначно улучшает существующий закон, но нет предела для совершенства, в том числе законодательства молодого российского, я не случайно это говорю, и мы над этой проблемой будем работать и дальше.
А поправки какого рода все-таки?
Поправки, которые мы предполагаем сегодня внести, касающиеся с учетом населения, живущего непосредственно вот, рядом с местами лова, касающиеся закрепления теневых или промысловых участков и ряд еще моментов, которые необходимо вот сегодня именно предусмотреть в поправках, вносимых вот уже в закон принятый.
Чтобы людям объяснить, в одном из ваших интервью вы сказали, что выиграют потребители рыбы, что поправки создают правовое поле для реализации принципа «российскую рыбу на российский берег». Вы уже частично об этом говорили. В новом законе есть нормы, которые обязывают рыбаков разгружать рыбу в родных портах. От этого выиграет государство, потому что соберет больше налогов и сборов. Выиграют, говорил в интервью Геннадий Горбунов, потребители. Морепродуктов в России станет больше. Но очень важно, что создаются условия, при которых рыбопромысловым судам экономически будет выгодно заходить на разгрузку в российские порты. Так что добросовестные рыбаки тоже выигрыши. Но и недобросовестных рыбаков, браконьеров, их тоже достаточно, да? Как они восприняли это и какие с их стороны могут быть меры предприняты альтернативные, чтобы помешать?
Вот вы, Карен, я немножко хотел поправить вас, вы сказали, что обязывает. Мы не только обязываем, мы в норму записали, что они платят за биоресурсы только 10% от уплаты общей, те, кто поставляет рыбу на берег, чтобы экономическая мотивация, не случайно сказал, была у рыбаков. Ведь сегодня прошли те времена, когда там плетью надо загонять или какие-то силовые решения, а самое главное решение – это чтобы человеку было выгодно. Мы из этих соображений исходили, я вот это хотел бы сказать радиослушателям. Что касается тех нарушений и браконьерства и прочие, эти моменты тоже есть. Сегодня мы понимаем эту проблему. Немало в этом направлении делается. Достаточно могу вам напомнить, что мы вот приняли закон поправки о животном мире, где мы твердо настояли, все, что незаконно добытое, в том числе осетровые и продукции из нее, подлежит уничтожению на месте. Это тоже сегодня, я думаю, что кто ходит на рынки, обратил внимание, что значительно сократилось, а местами вообще исчезла продукция осетровых и икры. Да, многие говорят, она ушла в тень и так далее. Да, может быть и в тень, но мы самое главное решили, мы, продавая раньше, это узаконили беззаконие, а теперь мы это прекратили. Мы лишили экономической мотивации легально вот это браконьерство самое так называемое. Это тоже, и что касается в более широком плане, связанное с выловом рыбы и поставки ее в Черную, в Корею, в Японию, мы знаем об этом. Я как-то в прошлом году на встрече с рыбаками Приморья, выступая, на нем присутствовали многие представители дипломатического корпуса вот тех стран, которые имеют отношение. Я к ним обратился с просьбой, чтобы они тоже нам объективную информацию представляли за то, что какие объемы сырья, биоресурсов поступают в их страны. Потому что ресурс это один, и мы к нему должны бережно относиться. И представители других государств, стран, куда везется вот этот в черную рыбу, не должны делать вид, что они не замечают. Чем быстрее мы закончим это, тем и они тоже будут страдать. Мы должны все изымать из природы столько, сколько восстанавливается за год в естественных условиях другого, этого или другого вида биоресурса.
Геннадий Александрович, все-таки вот опять для радиослушателей, в связи с принятием, так коротко будем называть, нового закона о рыбе, рыба подешевеет или нет?
Конечно, Карен, мне можно было бы сейчас сказать, да, подешевеет, но, к сожалению, я вынужден огорчить, и в том числе радиослушателей, я никакой верности в том, что она подешевеет, ну, во мне нет, и я не могу сказать об этом. Главное, наверное, чтобы она не дорожала, вот, я думаю, это сегодня. На волне того, что происходит подорожание горюче-смазочных материалов, да, она напрямую же куда переносится? А все суда добывающие, они работают на дизельном топливе и так далее. И все эти затраты, естественно, будут переноситься на стоимость продукции. И здесь мы говорим, есть вот моменты, и поручение президента есть, чтобы вот то, что мы раньше в океане добывали рыбы, это субсидировалось государством, Советским Союзом. После того, как Россия, мы почти потеряли зоны лова отдаленные. И сегодня, конечно, без участия государства в различных формах какой-то поддержки, это невозможно просто возродить. И если это будет правильно, а мы понимаем, что продовольственная безопасность теперь уже в правительстве понимается в полную ее силу, я думаю, в том числе эта составляющая должна работать, и правительство должно проявлять особое внимание для того, чтобы сбалансирование питания наших граждан российских, как я вспомню, госпожа Меркель сказала на «Зеленой неделе» в Берлине, нам не безразлично, чем мы кормим свой народ. Я думаю, это и к России относится.
Новые рабочие места появятся, вот, в завершение вот о рыбе, все, последнее. Новые рабочие места появятся в связи с принятием закона о рыбе?
Конечно, Карен, одним из моментов, которые вот в законе, мы преследуем цель для того, чтобы вести рыбу на берег, заинтересовали экономически, на берег вести, значит, должна быть инфраструктура восстановлена по приемке, переработке этой рыбы, углубленной, неуглубленной и так далее. Это возрождение предприятий, которые сегодня лежат на боку. Я думаю, что это, естественно, создает дополнительные рабочие места, что очень важно для территорий, которые исторически сложились, что главным источником была вот рыбная отрасль. Я думаю, что это одно из направлений, которое тоже решается в законе.
Дмитрий Бабич, ваш вопрос.
Вот недавно ВЦИОМ, Всесоюзный институт изучения общественного мнения, провел опрос среди людей, кто виноват в повышении цен на продукты питания. И получились интересные результаты. Вот что люди думают. 8% обвиняют власти, 7% говорят о том, что, наверное, это влияние того, что слишком много импортной продукции, да, 3% говорят, что, может быть, вот высокие цены на нефть ведут к тому, что продукты становятся дороже. Но абсолютное большинство населения просто не понимает, почему. Вот хотелось бы спросить, какой из этих факторов все-таки главный, трех, которые люди указали, или, может быть, есть еще какой-то четвертый, который люди не знают просто.
Дмитрий, ну вы правильно вот затронули все эти моменты, которые вы озвучили, они имеют место быть, и действительно. Но вот наш комитет, по крайней мере, всегда очень бережно относился к проблеме продовольственной безопасности России. Поэтому, конечно, здесь, я полагаю, все факторы повлияли, в том числе и значительные поставки из-за рубежа продовольствия. Mm-hmm. То, что произошло там увеличение, оно транзитом перешло на продукции, которые поставляют к нам из-за рубежа. Это и молочные изделия, это и сыры, это и мясо, особенно говядина. Я думаю, что в этой части могу сказать, что не было счастья, да несчастье помогло. И не случайно в правительстве создана комиссия под председательством Жукова Александра Дмитриевича, который анализирует еженедельно происходящее с ценами. И я думаю, что мы выйдем на какое-то решение этой проблемы. Может быть, нам не надо искать какие-то варианты решения. А они есть и в Соединенных Штатах Америки, есть и в Европе. Это зеленая корзина, это и адресные дотации малообеспеченным семьям. Некоторые регионы это уже делают. Я думаю, что в этом направлении будем мы идти. Но могу сказать, что проблема, которая в будущем, в столетии, в этом, это проблема продовольствия, проблема пресной воды. У нас больше миллиарда теперь уже голодающих и прочие все остальные. Поэтому главное направление сегодня, и немало в этом сейчас делается шаги, в том, чтобы мы максимально себя обеспечивали продовольствием. В России всегда в истории кормила не только себя, она и кормила Европу. Я думаю, что в этом направлении мы будем двигаться.
Геннадий Александрович, я опять беру одно из ваших интервью, но вы поправляете там, если будут какие-то неточности, да? Напомним тезис Владимира Путина о том, что Россия не только полностью преодолела длительный спад производства, но и вошла в десятку крупнейших экономик мира. Вы с этим согласны,
да,
видимо, да?
Естественно.
В то же время вы указываете, что мы в своем уже интервью не можем пока считаться по-настоящему развитой страной. Да, мы богатая страна, это отмечают многие зарубежные эксперты. По объему экономики Россия вошла в десятку стран. Общий размер ВВП у нас составил 1 триллион долларов. Но если взять этот же ВВП на душу населения, то здесь заметен явный недобор. По этому показателю мы находимся аж на 81-м месте. На душу населения ВВП у нас приходится 12 100 долларов, а у ведущих западных стран по 69 тысяч долларов. В чем причина?
Я думаю, тут искать особо-то не представляет труда. Причина, конечно, мы же потихонечку восстанавливаем то, что мы вспомним. Досталось 8 лет тому назад экономика России в каком состоянии, вспомним долги, в том числе внешний долг, долги по заработной плате, по пенсионным делам и прочее все остальное. Мы тогда не говорили об увеличении, мы тогда говорили только об одном. Как бы нам вовремя выплатили заработные платы и пенсионные все моменты, да? И сегодня мы прошли этот путь, и вы видите, мы рассчитались с долгами. Мы сегодня говорим уже о повышении, о кратном повышении и заработной платы и так далее. И самое главное, конечно, о чем вы говорите, сегодня мы понимаем, и президент уже не один раз заявлял о том, что мы сегодня должны ориентировать экономику на перерабатывающие отрасли, импортирование, экспорт продукции с наибольшей добавленной стоимостью. Не сырье, не газ, не нефть, а продукты из нее. И я думаю, что в этом направлении и лес в том числе сегодня видит главную задачу, об этом говорил и новый председатель правительства Виктор Алексеевич Сувком, в том числе, конечно, и сельское хозяйство, естественно.
О национальном проекте развития агропромышленного комплекса мы поговорим. Это уже во второй части нашей передачи. А сейчас напоминаем нашим радиослушателям, у нас в гостях член Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Астраханской области, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, член Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Геннадий Горбунов. Вопросы ему задают обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич и главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Ведет программу Карен Агамиров. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях. Более 200 человек собрались в центре Петербурга на митинг с требованием пересмотреть итоги парламентских выборов. Организатор акции – местное отделение КПРФ. Военная полиция Грузии задержала 3 российских миротворцев. По данным грузинской стороны, военнослужащие самовольно пересекли зону безопасности вдоль реки Ингурии и прибыли в Поти, где были задержаны минувшей ночью. Сегодня завершается первый этап кампании по выборам президента России, выдвижение кандидатов. По мнению секретаря ЦИК Николая Конкина, кроме 6 уже зарегистрированных политиков, новых претендентов не появится. В Ингушетии проходит акция протеста против официальных результатов думских выборов. По данным сайта Ingushetia.ru, свое неучастие в выборах подтвердили уже более 45 тысяч человек, около 28% избирателей. По официальным данным, явка в Ингушетии превысила 98%. Президентские выборы в Узбекистане признаны состоявшимися. По данным властей, к середине дня проголосовали почти 60% избирателей при минимально необходимой явке в 33%. Мало кто сомневается, что победу одержит нынешний президент Узбекистана Ислам Каримов, который пребывает у власти уже 18 лет. На выборах в Таиланде победу может одержать партия сторонников Таксина Шинаватры, премьер-министра, отстраненного от власти в результате военного переворота в прошлом году. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт категорически отверг возможность перемирия с палестинским радикальным движением «Хамас». Премьер-министр Италии Романо Проди провел в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем и командующим войсками НАТО.
В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Астраханской области, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, член Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Геннадий Горбунов. Вопросы ему задают обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич и главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман, который заждался своего вопроса.
Геннадий Александрович, я не совсем согласен с той причиной, о которой вы говорили по поводу повышения цен на продовольствие. Дело в том, что это следствие. Причина является низкий платежеспособный спрос населения, индекс реальной зарплаты по сравнению с 91-м годом. К началу этого года он составил где-то порядка 7 тысяч всего. И низкие цены на продукцию сельского хозяйства, индекс цен которых еще ниже. Значит, если в 90-м году сельчанин, продав тонну зерна, мог купить 5 тонн дистоплива, то в декабре прошлого года, чтобы купить тонну дистоплива, он должен был продать почти 5 тонн зерна. Таким образом, совершенно дикий диспаритет цен, который был заложен в начале 92-го года, директивным повышением цен в 50 раз на энергоресурсы и введением НДС, этот диспаритет цен сохраняется сегодня все это время. Плюс низкий платежеспособный спрос. И поэтому сельское хозяйство, так же как, допустим, и авиапромышленности, они из-за отсутствия платежного спроса населения просто разрушились. И поэтому до тех пор, пока не будет увеличены доходы населения, а критерием здесь в соответствии с Конституцией, должна быть как минимум такая зарплата и такие доходы, которые обеспечивали бы простое воспроизводство в человека, ничего из этого не выйдет. Так вот, скажите, пожалуйста, что-нибудь предпринимается вот у вас в Совете Федерации для того, чтобы заставить правительство свернуть с того пути экономической политики и финансовой, которая, по сути дела, не изменилась с 92-го года, и которая сегодня направлена не на увеличение товарного производства, а на борьбу с инфляцией, причем ложными средствами, за счет всяческого снижения платежеспособного спроса. Это ограничение доходов населения, это провоцирование самой инфляции, потому что, невзирая на то, что индекс цен на энергоресурсы существенно оторвался от цен на потребительские товары и на сельскохозяйственную продукцию, ежегодно провоцируют дальнейший рост инфляции увеличением тарифов. Есть ли вообще осознание истинных причин?
Я в чем-то с вами могу согласиться, в чем-то могу не согласиться. Первая часть касается, очевидно, покупательской способности населения. А то, что вы говорите, с 92-го года практически ничего не меняется, я вам могу возразить на конкретных примерах, в том числе приоритетный национальный проект.
Я говорю про экономическую политику и финансовую.
Я вам сейчас скажу, я же говорю, экономическая политика, она связана с ростом цен, в том числе и на энергоносители, и в том числе на продовольствие. Поэтому я отвечаю, что мы приоритетный национальный проект, в том числе по АПК, мы приняли впервые за это время закон о сельскохозяйственном развитии, которого не было у России вообще. И нас правильно упрекали сенаторы Соединенных Штатов Америки в том, что у нас отсутствует законодательная база, когда мы говорили им об отмене поправки Джексона-Веника, они нам говорили. И что касается, естественно, мы приняли государственные программы поддержки аграрного сектора, на которые в ближайшие 5 лет выделяем 530 миллиардов рублей. Да, мы в законе сельскохозяйственном развитии впервые записали приоритет цен сельскохозяйственной над промышленной продукцией. Это впервые записано в законе Да, нам не все сегодня удается, в том числе и правительству, решить эти проблемы, потому что куда ни кинь, везде клин, я об этом говорил. Я с вами согласен, что напрямую сегодня, вот, как говорят, ну, экономическая поддержка, мы раньше обращались к финансово-экономическому блоку правительства, чтобы они посмотрели на эту проблему. Ведь я вам напомню, что несколько лет тому назад, даже 2-3 года, не слышать никто не хотел о продовольственной безопасности вообще. И считали, что мы на нефтедоллары привезем все. Вот этот момент тоже, я же вот вас не было, немножко говорил. Я одну только составляющую озвучил о росте цен, которая транзитом пришла. Она может быть значительной, может быть где-то... Но все остальные, которые вы называли, они тоже имеют место быть, и я с вами совершенно согласен. Но мы видим эту проблему. Комитет наш очень внимательно отслеживает эти процессы. Я недавно был участником встречи вот с избирателями, и вопрос, который задавали на месте, мы сегодня сформулировали, и это будет предметом рассмотрения и на нашем комитете, и в Министерстве сельского хозяйства. И поэтому, конечно, хотелось бы все сразу и быстрее, но мы в этом направлении двигаемся. Недавно мы на комитете рассматривали позицию по развитию птицеводства. Несколько лет там назад мы подписали, что мы вот должны ввозить ежегодно мясо птиц Соединенных Штатов Америки, вот столько-то ежегодно. А мы высказали свою точку зрения против и просим, чтобы была пересмотрена норма по окончании наших, так сказать, обязательств по документам соответствующим нормативно-правовым. И мы сегодня готовы в течение 3-4 лет вообще закрыть всю проблему обеспечения мясом птицы российского происхождения. И я еще раз хочу подчеркнуть, я разделяю ваше беспокойство и некоторые проблемы, которые вы сказали, но вот примерно мое видение и моих коллег решение проблем в аграрном секторе в этом направлении.
Дмитрий Бабич.
Ну вот вы очень хорошо говорили про то, что мы выплатили внешний долг с 99-го года, мы выплатили государственный долг, но ведь, как известно, многие наши крупные компании делают большие заимствования за рубежом по разным причинам, а они же являются часто крупными землевладельцами и организаторами крупного сельскохозяйственного производства, да, у «Газпрома» он целые колхозы покупал. Не может ли такая сложиться ситуация, что вот эти долги, да, вот, которые берут эти компании крупные, скажутся вот на этом сельскохозяйственном производстве? Ведь сейчас у нас ставка делается, сколько я понимаю, именно на крупные хозяйства. Да? Мы поняли, что на одних только фермерах вряд ли мы сможем все обеспечить. Или я ошибаюсь?
Да, Дмитрий, вы вот ошибаетесь, особенно в части крупной и так далее. Я думаю, что сегодня Россия настолько велика, что одним одеялом ее не покрыть. И мы должны учитывать специфику каждого региона, и мы сегодня пропагандируем, проповедуем, что сегодня должны иметь место развития различные формы собственности по юридическим направлениям в сельском хозяйстве. И это доказал 2-3 года прошедших, что именно в таком направлении. Что касается заимствований, связанных с землей, по «Газпрому» могу сказать, что, насколько я знаю, 2-3 года «Газпром», наоборот, избавляется от, так сказать, активов, которые, вот, в том числе и сельское хозяйство, и сегодня у них переориентировано. Это было лет 5-10 тому назад, а сейчас несколько другая ситуация. Они поняли, что они должны заниматься вот этим, этой отраслью, а все остальное должно заниматься по другим направлениям, хотя, может, какая-то есть доля подсобных хозяйств. По земле те, кто приходит сегодня, работают в сельском хозяйстве, крупные холдинги и так далее, мы видим результаты, они берут, естественно, может быть, кредиты, но я не знаю, в иностранных банках, я знаю, что сегодня доступ к кредитным ресурсам открыт в России, на льготный, 8-10-летний, чего раньше мы на год-то не могли получить кредит, а сейчас мы говорим о кредитах на 8-10 лет, 2/3 ставки рефинансирования восполняется из федерального бюджета, 1/3 в регионах, которых позволяет, берут на себя. Я поэтому думаю, что это вот создает сегодня определенную благоприятную почву для того, чтобы развивалось наше сельское хозяйство.
Мы продолжим очень скоро.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории из жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. «Короткие истории о любви» по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире программа «Радио Свобода. Лицом к лицу». У микрофона Карен Агамиров. У нас в гостях член Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Астраханской области, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, член Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Геннадий Горбунов. Вопросы ему задают обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич и главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Моисей здесь спрашивал, в частности, о низком уровне жизни на селе, да, и, наверное, вы с этим тоже согласны.
Подписаться готов под этим.
Да, национальный проект развития агропромышленного комплекса. Есть и такой у нас. Вы в одном из интервью сказали, что да, такой проект есть, но в отдельных субъектах Российской Федерации до сих пор региональными органами государственной власти не приняты программы социального развития села. Это что, опять саботаж, да? Вот центр хочет, президент стремится, в регионах
Карен, вы
выживаете,
сразу
как хотите.
Пытаетесь сразу с одной крайности в другую. Какой саботаж? Я так понимаю, подёжки протягивают ножки. Не у всех, у 90% есть нормальный профицитный бюджет, а есть территории, которые там дефицитный бюджет. И, конечно же, они поставлены в некоторые затруднительные положения. А готов, говорит, в рай да грехи не пускают. Исходит из того, что какие возможности бюджетного обеспечения территорий. Да, сегодня субвенции, различные другие формы поддержки федерального бюджета тоже даются, и мы знаем об этом, говорим. Но в данной ситуации, я могу так сказать, это исходит из того, что связано с возможностями бюджета. Может быть, большие или маленькие, но теперь уже все программы есть. И то, что принято, социальные программы, вот, поддержки, государственная программа развития сельского хозяйства, сегодня мини-программы такие во всех практически субъектах или приняты, или в стадии разработки. Такая установка и министра сельского хозяйства Алексея Васильевича Гордеева, и он переговоры вел с губернаторами, и оценки, естественно, ведут сегодня вот по всем этим направлениям.
Вы как профессиональный законодатель вот искренне верите в программы, в законы, сбудутся? Скажите людям, сбудутся, когда, вот, когда я захочу поехать на село? Жить и работать.
Да, как говорят, я скажу, желательно при жизни, да, вы хотите сказать. Ну, я повторял, говорю, конечно, хотелось бы все сразу. Мы максималисты, да, и прагматики в этом направлении. Но не замечать того, что изменения, я вот вам говорю, как живой человек, который встретился в ходе предвыборной кампании с 10 000 избирателями. Да, неприятные встречи, да, сложные, самое село, но люди... 99% признают, что увидели, наконец, положительные изменения. И нам самое главное теперь уже не обмануть надежды людей для того, чтобы этот процесс потихонечку дальше получал
поддержку. Они просто чувствуют это.
Чувствуют. Это мне говорили люди на встречах. Мне заискивать нечего, я никуда не избираюсь, ничего не говорю. Я говорю так, как есть на самом деле.
А что чувствует Моисей Гельман?
Геннадий Александрович, значит, если посмотреть на данные Росстата, то мы увидим следующее, что цены у производителей в этом году выросли, как обычно. Цены выросли у продавцов. Вам хорошо известно, что значительную долю так называемых сельскохозяйственных предприятий составляют посредники, которые за счет накручивания прибыли увеличивают псевдорентабельность сельского хозяйства. Я хотел у вас следующее спросить. Как всем нам известно, есть прогноз МЭРТа. Значит, к 2010 году по прогнозу МЭРТа ожидается дефицит платежного баланса в валюте. То есть в среднем за год приходится отдавать до 40 миллиардов долларов. То есть
давайте
нечем будет платить.
К сельскому хозяйству.
А я к сельскому хозяйству.
Да, поближе, вот,
так вот, не кажется ли вам, да, что это повышение цен вызвано инфляционными ожиданиями и желанием продавцов скомпенсировать заранее те убытки, которые они получат в результате вот того прогноза, который, к сожалению, сбывается уже?
целиком и полностью согласен с вами, что в увеличении цен производители практически имеют мизер, все остальное идет вот сегодня и в Министерстве сельского хозяйства, я думаю, что и в МЭРТе, и у нас в комитете. Мы проблемы сегодня поднимаем острые, думаю, ее будем как-то разрешать. Это проблемы сетевых компаний, сети, которые сегодня торговые, я имею в виду. О чем вы говорите, вот посредники и прочее. Мы хотим, чтобы сократить вот промежуточные звенья и максимально вывести на рынки сбыта сельхозтоваропроизводителей. Что касается какого...
как это намечается сделать? Потому что это благие намерения пока.
Нет, конкретно есть. Я, например, могу сказать на примере нашей Астраханской области, которая заключила договора с правительством Москвы, с правительством Санкт-Петербурга о поставке напрямую в будущем году сельхозтоварной продукции сельскохозяйственной, который был когда-то в добрые советские времена. Она, может, не в такой форме, но здесь тоже в этом направлении делается. И я думаю, что то, что вы высказываете какие-то коллапсы финансовые, я думаю, что сегодня золотовалютный запас, стабилизационный фонд, резервный фонд нам позволяет, даже какие бы ни возникли, снивелировать во всех моментах, в том числе и с ростом, и подскоком цен и так далее. Я думаю, что вы тоже со мной согласитесь, у нас рекордные сегодня. Да, может, мы их используем не так, как бы нам хотелось, но тем не менее, я думаю, что это факт, который сегодня ставит такой барьер от всяких форс-мажорных обстоятельств во всей экономике нашей России.
Дмитрий Бабич.
Когда начались эти процессы неприятные с ростом цен, Зубков, премьер-министр, сказал, что один из путей решения – это интеграция с Белоруссией, получать оттуда больше пищевых товаров и таким образом решать проблему. Но вот если мы посмотрим на планы, то, что обещалось здесь в Белоруссии в 2001 году, ничего не выполнено. В 2005 году мы должны были перейти на одну валюту, должно было быть построено двухпалатный парламент и так далее. Вот сейчас идет визит, и опять нам говорят, что опять не будет конституционного акта. Вот как все-таки, какова роль Белоруссии на российском продовольственном рынке? Кто все-таки для нас белорусы, конкуренты или союзники, помощники? И, наверное, они перестанут быть конкурентами, если будут какие-то приняты меры к созданию союзного государства. Как может это повлиять на наш продовольственный рынок, если это получится?
Ну, я думаю, что они, конечно, прежде всего наши союзники. Есть моменты, о которых, вы знаете, говорили через Белоруссию, к сожалению, шел определенный импорт продовольствия в Россию, в том числе и рыбы, и мы там кое-какие моменты тоже принимаем сегодня. А что же касается какого-то конституционного акта, мы можем пока и работать без этого. Европа, вон, хотела конституцию общей принять, но не получилось. Сейчас они выходят другой норм какой-то. И мы у себя тоже методом идем поиска решения этой задачи. То, что мы будем вместе с Белоруссией, я думаю, что президент об этом говорит. И на встрече, которая вот сегодня активная фаза работы сегодня вот этого органа управления Беларуси и России. И определенные на какой-то нормативные правовые акты будут приняты в этом направлении. Думаю, что это не за горами. Мы, как говорят, обречены быть вместе с Белоруссией.
Геннадий Александрович, сегодня мне сон приснился. Это так иногда бывает перед встречей, сон в руку. Да? Где-то я на селе, я честно рассказываю, то есть вот честное слово абсолютно даю. Да. Где-то на селе мы там гуляем, и что-то вот с людьми я там обсуждаю. И вот трактор, сельскохозяйственная техника, вот. И мне там какой-то мужик говорит, вот, ну как можно вот с этим всем вот, там, чего-то добиться, да? Это прям вопрос к вам.
Вы имеете в виду отечественную, что ли, сельхозтехнику? Ну, конечно, думаю, что мы, что лукавить-то, и в советское время не самые лучшие выпускали технику, и не самые лучшие материалы. Я помню «Сталь-3», которая вот, использовалась в производстве сельскохозяйственная техника, если молотком ударил, то вмятина. Это понятно, да? Но сейчас у нас в рыночных условиях мы же не заставляем, тогда мы насильно поставляли, заставляли покупать всех сельхозтоваропроизводителей. А сейчас есть выбор у сельхозтоваропроизводителей. Хочешь отечественные, хочешь по лизингу, хочешь другие виды поставки. Сегодня Джон Дир и другие организации, которые поставляют сегодня хорошую, нормальную технику. И люди уже разобрались, где вот какая, сколько лет служит, какая эффективность экономической в том числе. Все люди считают, я встречаюсь часто, и есть кто работает на отечественных тракторах, допустим, вот
Это как, вот на «Жигулях», на «Иномарках»?
Бульдозер ДТ-75, допустим. Если он хороший, нормальный, людей встречаешь, они говорят, это нормально, никаких аналогов, допустим, дорогих не надо нас устраивать. Комбайн у нас тоже есть и отечественный, и сейчас вот «Дон», который там новые модификации выпускает, да, тоже неплохо. Есть и другие комбайны, не отечественные. Сегодня мы все доступ имеем такую возможность. И сегодня записано в нормативных правовых документах, в том числе через лизинг, мы можем приобретать технику, аналогов которых не производится, при том по льготной ввозной пошлине и ряд других моментов, которые создают благоприятные условия для
Это я хотел таким путем вот перейти еще вот на тему приоритета импорта в продовольствии, да, в одном из ваших интервью. В самом деле, как импортное мясо с высокой степенью заморозки, привезенное из-за океана, может конкурировать с отечественным парным? В этих условиях требуется поддержка государства.
Да, правильно.
Какая требуется, когда она будет?
Что требуется? Я же вам сказал, что мы государственную программу приняли.
Есть,
она же 530 миллиардов на 5 лет. Мы же недавно только меньше...
Вы скажите, Геннадий Александрович...
Меньше 30 миллиардов получали вообще в год.
Не растащат? Не растащат эти деньги? А то вот куда-то миллиард пропал, там с Кудрина спрашивает премьер-министр. Один миллиард пропал, а другой миллиард пропал. Вот эти вот 530
миллиардов. Но, к сожалению, могу сказать, это тоже имеет место быть. К сожалению, у нас психология такая тоже. Наверное, есть ряд причин субъективных, объективных. Но я думаю, что если деньги выделяются конкретным сельхозтоваропроизводителям, а это по программам, по приоритетным национальным проектам, конкретно вряд ли никуда потеряется. Это исключено практически. Здесь участвует территория, а субъект Российской Федерации подписывается под определенными гарантиями, муниципальное образование тоже для частных подворий, личных подсобных хозяйств, они тоже несут определенную ответственность, выдавая гарантии, подписываясь под получением кредитных ресурсов или других. Я думаю, что, конечно, 100% никто от этого не может сказать, что будут, наверное, но в большинстве своем у нас есть рычаги, чтобы прозрачным было прохождение потоков. И я думаю, что Виктор Алексеевич, я вчера был на правительстве, он не имел в виду, что его куда-то украли, он не дошел где-то на стадии, очевидно, какие-то моменты есть. Поэтому вот он правильно, видно, получив информацию, обеспокоен этим, потому что он давал поручение конкретно там по перечислению этих средств. Я думаю, что это все тыщется, найдется. То, что уже премьер говорит об этом, это, думаю, что положительно.
Моисей, тогда один очень короткий вопрос. Или Дима, пожалуйста, кто?
Мы входим в десятку ведущих, да, потом войдем в пятерку. А я вот слышал, когда брал интервью министра сельского хозяйства Гордеева, что в Евросоюзе на 1 гектар земли помощь государства, да, фермеру раз в 20 или в 30 больше.
Ну, по разным направлениям.
Очень,
есть.
Намного
согласен,
больше.
Согласен с вами.
Вот кем нам нужно стать, чтобы наша поддержка сельхозпроизводителя, ну, хотя бы приблизилась, хотя бы не в 20-30 раз, ну, хотя бы в 3 или в 4?
Ну, я думаю, что, конечно, было бы правильно все сразу иметь, и хочется нам так, да, но вот по тому механизму, по той формуле, которая сегодня, исходя из возможностей бюджета и инфляционной сдерживающей, о чем говорил вот коллега Моисей, я с ним согласен, но видно направление, моменты, если сегодня мы имеем возможность, входя в десятку экономически сильных, да, мы уже и в том числе и сельскому хозяйству начинаем активно помогать. Я довольно-таки могу сказать, 5 лет тому назад 0,7% выделялось из федерального бюджета расходной части его на село. Сейчас по новой программе мы уже вот 2,5-3. Наша палата ставит задачу, чтобы не менее 5%, и мы приняли такое обращение, постановление, не менее 5% расходной части федерального бюджета направлялось на сельское хозяйство. И это тоже мало. Даже наши страны СНГ, они сегодня выделяют от 10 до 15%.
А Беларусь, по-моему, 30.
Да, ну, это относительно тоже там посмотреть.
Завершаем нашу передачу. По традиции журналисты подводят итоги беседы с героем передачи. Сегодня это Геннадий Горбунов. Моисей Гельман.
К большому сожалению, программы, о которых говорилось, и намерения, это еще не означает, что деньги, которые выделяются, они дойдут до товаропроизводителя. Поскольку сегодня в основном диктуют цены посредники, и они на корню все скупают. Вот хотелось бы надеяться, что совместными усилиями обеих палат Федерального собрания правительство подскажут, поскольку вы ближе к людям, правительство подскажут, что нужно сделать, чтобы обеспечить то, что называется эквивалентность товарообмена по стоимости, где мерой этой эквивалентности должна быть цена труда. То есть все нужно исходить, чтобы была достойная оплата труда. И в первую очередь в сельском хозяйстве.
Согласен.
Спасибо, Дмитрий Бабич.
Я еще раз убедился в сложности проблем сельского хозяйства и в том, что в ближайшее время, конечно, все эти проблемы нам не решить. Но хотел бы напомнить, что мы их решаем уже не первую сотню лет. В пьесе Чехова «Дядя Ваня», которая 100 лет назад как раз была создана, там в чем весь конфликт? Хозяин собирается продать имение, то есть землю, чтобы положить эти деньги в банк и от банка получать больше дохода, чем от земли. Так что это столетняя проблема, я думаю, еще 100 лет мы будем с этим биться.
Не удалось там сегодня поговорить с Геннадием Александровичем о личной жизни, 3 сыновей, дочь. Никто на селе из них нет?
Нет.
На сегодня пока никто, но может быть, да?
Ну, а как же, внуки? Естественно.
Увлечение.
С тобой поеду.
Со мной, да. Это увлечение, охота, рыбалка, рыбу ловите, рыба ловится.
Да, пока ловится.
Где, в каком месте?
В Астрахани, в родной, я где могу ловить еще?
Процесс реализации принятых законов в России, а их у нас около 10 тысяч, сам по себе очень сложный. Это тезис Геннадия Горбунова в одном из интервью. Надеюсь, что с такими профессиональными законодателями, как Геннадий Горбунов, этот процесс в сельском хозяйстве приведет к тому, что национальный проект развития агропромышленного комплекса станет былью. Вы слушали программу «Радио Свобода. Лицом к лицу». У нас в гостях был член Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Астраханской области, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбохозяйственному комплексу, член Комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Геннадий Горбунов. Вопросы ему задавали обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич и главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман. Продюсер программы Михаил Касторов и ведущий Карен Нагомиров желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы подведем итоги футбольного года.
Во второй половине часа вас ждет программа «Голоса большого города».
А в конце часа журнал про здоровье. В гостях у программы читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.